Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Владимир Алексеевич Азаров, профессор, кандидат политических наук, член Союза писателей России, и Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора телеканала «История». Владимир Алексеевич Азаров, кроме того, что он является членом Союза писателей России, еще и ветеран Афганской войны, полковник, был начальником оперативного отдела танковой армии. И сегодня мы хотели бы поговорить о том, что происходило на Балканах, потому что Владимир Алексеевич Азаров, так как служил в Прикарпатском военном округе, оказался на Украине в 91 году и в 90-е годы был членом миссии, был членом миротворческих подразделений войск ОУН на Балканах. А затем вы, Владимир Алексеевич, даже были начальником штаба оперативного отдела сектора «Север» в Славонии и были свидетелем того, как миротворцы себя повели в тот момент, западные миротворцы, когда армия Хорватии, обученная и вооруженная странами НАТО, ударила на сербскую Украину. Почему мы сегодня об этом говорим, дорогие братья и сестры? Да потому что Петр Порошенко требует, чтобы на территории Новороссии, в Донбасс, были введены миротворцы ООН. И вот некоторые наши слушатели даже задают такой вопрос: ну как же, это же хорошо, войдут миротворцы, не будет войны больше, не будут погибать мирные жители. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Владимир Алексеевич, как все происходило в сербской Украине?
Дело в том, что вы совершенно правильно говорите о том, что в настоящее время украинским руководством рассматривается очень активно вопрос о введении миротворческого контингента на территорию АТО, на территорию юго-востока Украины. Естественно, это было сделано с подачи Соединенных Штатов Америки, руководства, потому что, к сожалению, в Украине, которая принимала участие в миротворческих операциях после развала Советского Союза, есть достаточное количество специалистов, которые знают, что такое на самом деле миротворчество, как оно осуществляется и по каким принципам проводится. Ситуация заключается, как, знаете, в известной подговорке «падший ангел» в деталях находится. Не будем говорить именно название «падший ангел», в деталях кроется вся сущность той или иной проблемы. Вот что можем сказать о миротворничестве как таковом? Неоднократно уже и руководство нашей страны, и министр иностранных дел говорил, что за 70 лет, которые прошли после образования Организации Объединенных Наций, она требует очень серьезного реформирования. Реформирования по всем показателям. И сейчас, в настоящее время, то миротворчество, которое было, может быть, там 40-50 лет назад, оно, конечно, изменилось. Особенно оно очень серьезно изменилось после развала так называемого Советского Союза, после 91 года, когда стали активно применяться вооруженные силы, миротворческие вооруженные силы, международные контингенты для решения тех или иных вопросов, прежде всего для или принуждения к миру, или обеспечения мира, или поддержания мира в той или иной стране. Это, прежде всего, первая такая операция, которая была, это как раз была на Балканах. И тогда вот и вооруженные силы Украины, активно начали принимать участие вот в этих вот, во всех операциях, которые проводились на территории бывшей Югославии. Я хочу сказать, что миротворчество по себе, это, конечно, очень хорошая вещь, это очень активная вещь, очень нужная вещь, и она должна правильно пониматься. Но здесь есть очень много определенных вот таких нюансов. Я, как человек, который непосредственно был, например, участником уничтожения Западной Славонии...
Свидетелем.
Да, свидетелем был вот, уничтожения Западной Славонии, которая была в Республике Сербской Краины. Это эксклав такой, который находился на территории Хорватии. Вижу, как действовали миротворческие войска, действовали в то время. И вот сейчас, если проводить аналогию с 20-летней давностью, то можно прямо сказать, что не так просто... Не так просто все думают о миротворчестве, которым оно есть на самом деле. Поэтому, конечно, и господин Порошенко думает о тех лазейках, которые могут возникнуть в результате вот этого миротворчества.
Вообще интересно. В общем-то, миротворцев обычно просят ввести те страны, которые подверглись агрессии. А здесь войска-каратели, скажем прямо, войска киевской хунты, мы имеем право их так называть, мы... Сейчас говорим с нашими слушателями откровенно, а не на какой-то трибуне ООН, да, выступаем. Каратели сносили полгода, даже больше, сколько времени, да, прошло с июля месяца, с июня, сносили тяжелым вооружением целые кварталы городов мирных в Донбассе. Они вторглись туда, убивают, убиты тысячи детей, женщин, стариков, мирных жителей. И продолжают, кстати, обстрелы, несмотря на, вроде бы, прекращение огня. Снизился, интенсивность боев снизилась, но обстрелы ведутся до сих пор. И вот эти каратели говорят, вводите миротворцев. Так, ребята, это важно защищать, это народ и требуется. Кого миротворцы должны остановить? И вас должны остановить, прежде всего, вас должны остановить миротворцы, прекратить вашу деятельность по... как они называют, антитеррористическую, да?
Да, но здесь вопрос какой. У миротворцев, у каждой операции вырабатывается определенный мандат. То есть Совета Безопасности ООН вырабатывается мандат. А все тонкости этого мандата, все детали разрабатываются в недрах вот этого департамента по проведению миротворческих операций.
Департамента ВОН, да?
ВОН, который существует. Mm-hmm. Да, у них есть полевой департамент, и вот этот департамент, то есть где миротворческие все эти операции. Вот там все детали разрабатываются непосредственно. Mm-hmm. Как проводить, кто проводить, какие батальоны будут принимать участие, кто будет принимать участие.
Полномочия.
Полномочия, безусловно. И здесь очень сложно в Российской Федерации... Например, у Российской Федерации практически нет никакого инструментария влиять на эти все процессы. Дело в том, что сейчас высший командный состав, руководящий состав в ООН и практически их добуем, и среднее звено занимают англосаксы. Они диктуют правила, они диктуют те принципы, которые должны руководиться всем. И, в принципе, они мониторят всю деятельность, которая касается миротворческого вот этого огромного сектора.
Но мы видим по представителям ОБСЕ сейчас... Как они, скажем так, игнорировали, мягко говоря, призывы ДНР, руководства ДНР и Луганской Народной Республики мониторить отвод тяжелых вооружений. Несколько дней, когда отводились тяжелые вооружения, их не могли вытащить, потому что, оказывается, заявка была не так составлена, да? Не там запятую поставили, поэтому не могли. Засвидетельствовали, что войска Новороссии отводят тяжелое вооружение. Потом мы видим, что сегодня они очень упорно требуют предоставить им возможность каждый день наблюдать, находятся ли войска, тяжелое вооружение и боевая техника Новороссии в местах сосредоточения, в казармах, там, на пунктах хранения, но при этом ни слова не говорят о том, где находятся украинские войска. Отводят ли они свое вооружение? Вот как это объяснить?
Вот докладываю вам обстановку, которая была при мне. Нам, поскольку мы находились, мы как бы в разъединяющей стороны были, в нашем секторе, например, севера, у нас было 4 батальона. Украинский второй, иорданский второй, датский и польский. И вот мы соединялись с севера, мы между хорватами и сербами, с юга между сербами и мусульманами. Вот это разъединительные всевозможные были, так сказать, буферные зоны, которых мы враждующие группировки разъединяли. Мы требовали, поскольку внутри всего этого анклава находилась, соответственно, сербская территория, подконтрольная вооруженным силам Республики Сербской Крайны, мы требовали, чтобы они давали свои площадки хранения своей тяжелой техникой. Мы давали точечные координаты, и, соответственно, эти точечные координаты они давали передавались в Загреб, вышестоящий штаб, а в Загребе это же не была информация особой какой-то секретности. Соответственно, могли и местные сотрудники из числа хорватского населения, и могли ООНовцы, то есть заинтересованные в этом, соответственно, давать. То есть хорватская армия, руководство хорватской армии наверняка об этом знало. Тем более в течение 4 лет они очень активно тренировались, подписывались всевозможным снаряжением, боеприпасами, всевозможными методиками. Соответственно, было очень большое присутствие и различных инструкторов, и различных...
Как сегодня.
Как сегодня. Если 20 лет прошло, ничего не изменилось, история повторяется. После этого, когда, опять-таки, возвращаясь к нашему уничтожению Западной Славонии, сразу же первые артиллерийские авиационные удары были нанесены по вот этим местам скопления техники, которые добросовестные сербы дали все как положено ООН.
Честно, откровенно дали.
Мы так и не знали, вот я находился в штабе сектора, я совершенно не имел никакого представления, где расположена хорватская техника.
То же самое сейчас.
От них не требовали. От них не требовали, они не давали. И они, если давали, то чуть-чуть, ну, буквально. Но мы все буквально знали, где находится. И сразу же, моментально, вот эта вот техника была уничтожена.
То, что сегодня происходит в Новороссии.
Тоже в Новороссии. В Новороссии дали. Поэтому очень важно, что следовать букве тех договоренностей, которые имеются между Луганской и Донецкой республикой и между ОБСЕ. Если они не требуют этих площадок, не надо им лишней информации. Но если уже информацию эту дали, то, конечно, нужно и руководству Луганской, и Донецкой республики принимать весь комплекс мер. Мероприятий, как тактической и оперативной.
По маскировке,
для того, я как бывший начальник оперативной маскировки в армии, могу сказать, что нужно весь комплекс мер применять, чтобы полностью маскировать вот эти вот площадки, полностью, может, менять какие-то зоны и прочее, прочее. То есть весь в полном объеме, но проводить комплекс мер, потому что это очень сложная и серьезная вещь.
Владимир Алексеевич, а можно ограничить, скажем так, представителей ОБСЕ, ограничить их деятельность вот этой зоной подконтрольной, на которые разведены части, 50 километров, допустим. Вот там они имеют право кататься на своих джипах и говорить, вот здесь тяжелого вооружения армия Новороссии не имеет, да? Или армия Украины. А дальше их не пускать. Есть такая возможность?
Конечно, есть. Прежде всего, все зависит от руководства ДНР и ЛНР. Они, прежде всего, должны четко согласовать. У них, к сожалению, может быть, нет достаточных грамотных специалистов, но в Украине наверняка они есть, которые знают, как это делать. То есть это делается определенная договоренность, которая четко разграничивает обязанности.
Да?
И полномочия, куда они имеют право заходить, куда они не имеют права, до чего они имеют доступ, никогда не имеют. Все это делается очень элегантно, все это культурно, все это тактично делается. И самое главное, указывается, они, кстати, не требуют ничего. Вот эти представители даже не требуют, ну, если только он откровенно где-то не работает в каких-то особых структурах, да, то, в принципе, он не требует, что нужно. Но в своей желании пойти ближе, как приблизиться к миру,
показать свою честность,
да, они, соответственно, вот это пока предъявляют все данные свои, всю вот эту информацию, к сожалению. Но этой информацией могут воспользоваться не те люди, которые нужны.
Друзья мои, ну, мы сейчас вот как-то говорим, там, это все делается культурно, это все делается очень хорошо, по договорам, там, правила, там все. Надо думать, с кем мы сегодня имеем дело, да? Какие там правила? Они хорошие ребята, СБСшники, тем более, что они в последнее время хоть стали говорить о действительных потерях местного населения, о том, что эти каратели обстреливают, о том, что жертвы необоснованы, о том, что разбивают инфраструктуру. Слава богу, им спасибо, надо сказать, за это. Но как бы они, какие бы они хорошими ребятами, честными не были, да, они, вот сколько они дней вообще отказывались фиксировать сам факт отвода войск.
Да.
4 или 5 дней ждали. Команды не было. Они все подконтрольные ребята, подконтрольные. Дадут им задание сказать, так, где у них там техника? Все не сообщат. Вы совершенно правильно отметили, что англосаксы там, да, превалируют. Кто такие англосаксы? Если они даже в быту, там, вспомните, как мы играли с ними в хоккей, да, забивают им гол, они тут же бегут мерить размер ворот. Угол загиба клюшки. И начинается вот это вот все. Поэтому... Конечно, можно им запретить, можно с ними договоры подписать, но поднимется такое, они на политическом, причем на высшем политическом, там, может быть, представитель Госдеп скажет, ну, это все, это не годится никуда, это опять профанация, это подрыв минских, да, и ничего никто не будет делать. То, что с этими ребятами, я не знаю, честно говоря, как вести.
Нет, там я вам скажу так, что с ними просто нужно деликатно, грамотно вести диалог. Или вести какие-то переговоры. Но
это должен быть человек уровня Лаврова.
Ну, не обязательно уровня Лаврова. Нет, не обязательно. Твердо оставивший убеждения своей страны. И самое главное, знающий тематику. Вот в чем дело, понимаете? Может быть, мы... Потому что, если я, например, чего-то не знаю, вы же меня можете развести, понимаете, конечно, в этом плане. Конечно. Вы же меня... Я, как наивный человек, пойду вам на поводу, не зная темы, понимаете, предмет, на чем мы говорим. И, соответственно, я выложу вам все, может, того, что не нужно. Здесь надо немножко быть поумнее, похитрее, понимаете, пограмотнее в этом плане. Потому что то, что касается это вот этого переговорного процесса, поймите, что у нас другого пути нету с ними сейчас. Мы должны грамотно, толково, я имею в виду не мы, а они, я руководство этих республик, должны грамотно поставить в свое положение, рассказать о своем положении, выдвинуть свои какие-то инициативы, рассказать им, довести, и пускайте люди принимают решения. Вы совершенно, кстати, правильно сказали, что там разные люди могут быть. Мы же не знаем, кто в ОБСЕ. Конечно. Там, может, специально каких-нибудь русофобов туда, может быть, пригласили. Мы не знаем, кто формирует.
Товарищи из Канады, которые украинского происхождения, которые там
инспектировали. Там инспектировали. Мы же не знаем, кого приглашают. Там все, это опять же, это все грамотная игра, манипуляция происходит. Все это подковер игры, понимаете? Тем более, не забывайте, что штаб этих ОБСЕ находится не только здесь, он же находится в Киеве. Они любую информацию, соответственно, дают, то передают все как положено. Ну,
то есть, штаб ОБСЕ находится в Киеве, да. Значит, на третьем или четвертом, третий этаж СБУ, да. Самый почетный полностью предоставлен сотрудникам ЦРУ, ФБР, то есть там сидят американские советники, которые командуют СБУ Наливайченко, и я думаю, они точно так же командуют и сотрудниками
ОБСЕ. Конечно. К тому же нельзя забывать, что все это очень грамотно срежиссировано и спланировано. У них очень идет серьезная аналитика, я говорю, у англосаксов имею в виду.
То есть, если можно, сейчас на звонок мы ответим нашему слушателю, если можно подвести итог, то можно сказать, что с опытными карточными шулерами нельзя играть по их правилам. Совершенно. И нельзя садиться играть в шахматы с теми, кто сам устанавливает, как у него ходит ферзь, как у него ходит слон и так далее. То есть здесь надо понимать, с кем мы имеем дело. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович, и ваши гости. Это Елена.
Здравствуйте.
Я хотела бы спросить. Вот у нас же Чуркин, вон, кажется, да?
Да-да.
И, по-моему, у нас есть право вето у нашей Российской Федерации. Мы можем наложить право вето на введение войск?
Спасибо, Елена. Владимир Алексеевич.
Значит, так, вам сразу же отвечаю на этот вопрос. Конечно, мы имеем право наложить право вето, безусловно. Потому что принимается, прежде всего, Советом Безопасности, куда входит Россия. И господин Чуркин имеет полное право наложить. Но могут создать определенные условия, когда, может быть, необходимо будет вводить миротворцев. И опять, если мы согласимся именно на введение миротворцев, надо создавать такие условия для себя, для Российской Федерации, чтобы Российская Федерация от этого миротворчества имела какие-то определенные дивиденды.
Сектор, который чтобы возглавлял был генерал Заварзин.
Вот сектор, да, пример, который, опять-таки, это уже в Восточной Славонии, Баранья и СРЭМ, Западный СРЭМ. Там такая ситуация, ведь, если говорить опять 20-летней давности, 1 мая, когда в 142 странах празднуется День солидарности, Международный день солидарности трудящихся, все были заняты праздничными днями, отсутствовала какая-то информация передачи, и хорватские войска захватили вот эту Западную Славонию. Причем миротворческие войска не сыграли никакой роли.
Там они расступились просто.
Расступились. Второй иорданский батальон, непальский и аргентинский батальон. Они, в принципе, ничего не сделали. Более-менее солидно действовал, к счастью, или как непальский батальон. Остальные просто расступились и пропустили вот эти подразделения хорватских войск.
А что они, вот, кстати, делали?
Они, в принципе, вот, есть посты. Нет, я не могу сказать, что конкретно они сделали, но они более-менее показали свою сущность. То есть, хотя бы сказали, дорогие друзья, мы находимся на своих постах. вы посты не имеете права захватывать, вы не имеете захватывать подконтрольную территорию, и хорваты просочились, например, по каким-то основным дорогам, которые были, проходили рядом с этими
подразделениями. То есть они пустили по, этим, по этой трассе, на которой стояли?
По которой стояли. То есть более-менее, ну, достойно они поступили. Хотя миротворцы имеют полное право применять оружие, они же все вооружены стрелковым оружием, бронетранспортеры и стрелковое оружие, чтобы защищать самих себя или защищать ту территорию, на которой они находятся. Вот так поступил генерал Заварди, который был руководителем, он был командующим вот этого сектора «Восток», вот в Баране, вот в Западном Среме, вместе с бельгийским батальоном. И когда хорватская команда обратилась к ним, что давайте типа пропустите нас, мы чтобы захватили, он сказал, нет, мы не имеем права, мы согласно нашему мандату имеем право применять оружие. И в результате хорваты не стали
атаковать,
они только почувствовали, они захватили, в начале мая захватили Западную Словонию, потом захватили всю республику Сербскую Крайнюю 3-4 августа, а уже в ноябре месяце вся вот эта вот Восточная Словония мирным путем она перешла в состав Хорватии, и там уже миротворческие силы размещались и прочее.
То есть хотя бы мирные жители.
Мирные жители, живы. Да, потому что в этом как раз секторе находился знаменитый город Вуковар. Это сербский Сталинград, который, помните, в начале 90-х годов защищали сербы.
Это я просто вот скажу тем, кто не знает, братья и сестры, кто стоял за всем этим. В Вуковаре были ритуально убиты сербские младенцы тогда. То есть это сатанизм был откровенный. Показывали, с кем они воюют. Православные младенцы на Пасху в Вуковаре были убиты. Вуковар – это славянский Сталинград, его пришлось тогда... Пришлось сербам отступить, и Владимир Алексеевич был свидетелем. Ополчение сербское было сербской краины. Сербы там были вооружены стрелковым оружием, пулеметами. А три года, да? Все НАТО не только обучало, но накачало тяжелым вооружением, авиацией хорватскую армию. И поэтому вот это ополчение подверглось удару просто несоизмеримых сил. Кстати, последний серб там сражался несколько лет. Он ушел, он сказал, я четник, я не оставлю свой дом. Несколько лет он сражался в горах, он убивал хорватских солдат, не тронул ни одного мирного жителя хорвата. Когда его окружили, подорвал себя гранатой. Хорваты говорили, последний четник сербский.
А вот интересно, как повели себя бельгийцы, да, казалось бы, почему европейцы так, да? Наверное, помнят, как в Брюсселе расстреливали немцы их людей, мирных жителей на площадях. Поэтому у них, наверное, еще...
Ну, пример, прежде всего, русского генерала и русского батальона, российского батальона, конечно, был очень заразительный. Да, Заварзина все это заразительно.
То есть бельгийцы... Да. Почему себя так повели? Потому что рядом русские стояли.
Да, рядом русские стояли, поэтому они повели себя именно вот так, достойно повели.
Владимир Алексеевич, там же десятки тысяч людей, даже офицер французской разведки, потом его, значит, со службы уволили, когда он правду сказал о том, что произошло... Сербскую Украину зачистили от сербов полностью, как сейчас хотят зачистить от населения Донбасс и Новоруссию. Об этом же никто не говорил на Западе. Там, по-моему, даже представители ООН этого японцы не пускали.
Да, там получилась ситуация, когда они первого числа, они первого-второго числа, они быстро, во-первых, как опять эти площадки с тяжелой техникой, они уничтожили сразу моментально авиационными артиллерийскими ударами, а после этого сухопутная операция началась. И когда быстро закончили они в течение, даже вот Юсуф Шаакаши был представитель, спецпредставитель генерального секретаря ООН, его даже не пустили, только 5 числа его и комиссию допустили к этим вот местам. Там только были уничтожены некоторые, показали они дома, уничтожили сербские дома и все. Все трупы, которые, все они убрали, все помыли, все почистили, все привели в порядок. Все. То есть тогда вот допустили, показали, видите, ничего нету.
Сотни тысяч мирных жителей тогда успели бежать.
Да, успели бежать, там было тысяч жителей. Да, вообще считается, вот сербская краина где-то в пределах до 400 тысяч жителей сербской краины, всего всей краины, оно ушло на территорию Республики Сербской и на территорию Сербии.
И такая же задача сегодня стоит у карателей батальонов Азов, Айдар и всех прочих. Да.
Ну, а я вот из практики своей журналистской помню еще более яркие примеры. Мне мои коллеги рассказывали, которые в Косово были, когда албанцы жгли храмы древние и бесчинствовали там, миротворцы просто отворачивались спиной, как бы, и делали вид, что они не видят ничего, что там происходит.
То есть откровенно.
Откровенно, да.
Ну, по миротворцам в Косово могу сказать, как личный свидетель, там я работал как раз в Косово в этот момент, знаю, что там происходило. Там тоже этнические чистки были, там, и продолжаются они до сих пор. Опять-таки, возвращаясь к нашей тематике, можете представить, что, помните, 200 десантников, марш-бросок знаменитый.
На Приштину, да.
На Приштину, да, десантник, да, да. Когда мы хотели захватить все, аэродром захватили.
Мы его захватили, да.
Мы его захватили, прочее. Да. Казалось бы, все сделано. Мы имеем право диктовать условия. В результате, когда поехал туда Черномырдин, и госпожа Мадлен Олбрайт провела какую-то определенную индивидуально-воспитательную работу, возможно, с руководствами с ним одновременно. В результате этого мы не воспользовались никакими совершенно преференциями того, что сделали десантники. Мы могли диктовать условия, и уже готовы были наши партнеры западные, чтобы мы имели свой собственный сектор. В результате мы не имели ничего. Мы нас распределили, наши подразделения, батальон распределили между английским, французским, американским сектором, причем поставили в те места, где вообще батальона не нужно. И там, где нужно было защищать тех же сербов в Косовской Митровице, туда поставили французов, понимаете? Не поставили даже российский батальон. И в результате в 2003 году, вы помните, уже совершенно просто не нужны были российские миротворцы. И господин Квашнин, помните, начальник генерального штаба, сказал, что мы выводим оттуда вообще вооруженную силу. Сказали, мы 25 миллионов долларов, ну, он сказал, как бы, видите, mm-hmm. вот так. 25 миллионов долларов мы сохраним для наших вооруженных сил. Ну, видите, как измеряются миротворцы, геополитические интересы страны, экономия. Какая может быть экономия на геополитические страны? Да. Это было в 2003 году, мы российские убрали. Там они уже не нужны были совершенно. Они диктовали условия. Что сделали наши братья во Христе англосаксы? Они поместили на территории между Косово и Албанией, поместили родственные мусульманские батальоны. В результате они совершенно спокойно пропускали этих самых... Мусульман, албанцев пускали на территорию Косово. Там и так было тяжелое положение у сербов. Оно еще ухудшилось в несколько раз, потому что новый поток беженцев постоянно идет. А им нужно где-то жить, они выгоняют сербов и прочее.
В общем, можно сказать так, что англосаксам и всем, кто пытается требовать от России и руководства Новороссии, ДНР, ЛНР, значит, разместить миротворцев, ООН, надо ответить, мягко говоря, решительным отказом, да? И объяснить им,
к сожалению, что... веры им нету.
Не просто веры им нету, а они своими делами подтвердили, что не только им верить нельзя, но можно быть уверенными в том, что Новороссию ожидает судьба сербской Украины, если там разместятся миротворцы у нынешней Организации Объединенных Наций.
Тем более, что аналогия нынешней Украины с Сербией, с процессами, да, которые были в Сербии и Хорватии, просто под кальку это все делали.
Там фашисты хорватские, да. Павелич, национальный, да, герой, который концлагерь Ясеновац, в котором уничтожены были сотни тысяч. Здесь Бандера, Шухевич.
То есть все точно так же, история у них развивалась. Тем написали язык, да, свой, историю свою создали.
Один и тот же. Согласитесь,
смотрите. И этим тоже написали язык и историю.
Да, согласитесь, что получилось. Хорватия стала моноязычным, да, мононациональным государством в результате исхода сербов. Да. Тоже хотят сделать в Украине. Они, кстати, господин Порошенко не скрывает об этом, понимаете? Хочет сделать. Одна страна,
помните, один язык,
один, да, один язык, один народ.
Можно только сказать, и один фюрер. Ну, правда, Порошенко, понимаете, на него не тянет. У нас звонок. Да. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Хочу прежде всего вернуться к митингу 21 февраля. И можно сказать просто уверенно, что он прошел настолько организованно, настолько мощно и настолько сильно была высказана поддержка Путину, в том числе по позиции на Украине, его сдержанности, его достаточно хорошей выдержки. И самое главное здесь еще можно пожелать, что, конечно, в наперстке играть с вводом миротворцев здесь – это вынужденное перемирие, оно должно, по крайней мере, помочь нашим в Донецкой и Луганской областях сосредоточиться и, конечно, всю информацию по возможности скрыть, зачехлить и так далее убрать. И последнее пожелание. Позиции по Центробанку сейчас, который по существу давит нашу промышленность, давит все, она очень важна, но информация об этом присутствует. Присутствует на сайте Касатонова о том, что такое Центробанк. Он по существу является Федеральной резервной системой, частью ее. И вот это понимание хочется донести до слушателей «Радонеж», чтобы они заглянули, не поленились в интернет и почитали, что такое Центробанк на сегодняшний день.
Спасибо. Ну, понятно все, что происходит с экономикой сегодня, что такое Центробанк. Но тогда, возвращаясь к нашим последним событиям, все сейчас говорят о убийстве Бориса Немцова. И меня Владимир Алексеевич, Владимир Георгиевич, очень, я не могу сказать, что удивляет, наоборот, не удивляет позиция наших либералов. В свое время народ за них не просто не проголосовал, они даже 2 или 3% не набрали, чтобы пройти в Думу. Вообще, слово «Чубайс», мне кажется, я просто встречал по всей России, от Камчатки, скажем, до Калининграда, наиболее нахальных и вредных котов, рыжих котов, называют чубайсами.
Ну, вот и вы, Виктор Александрович, его еще и так недавно отругали за то, что он посмел на митинге.
А он стал у них не рукопожатным. Да. Почему? Потому что наши либералы сейчас, после убийства Немцова, они требуют от Путина вернуть их во власть. Причем говорят о том, что в стране создана невыносимая система агрессии, ненависти.
Как Белковский сказал, придет время, и на улицу будет страшно выйти, убьют.
Да, и народ про этих либералов уже забыл, и знать их не хочет, проявляет какое-то к ним снисхождение, терпение. Ну, занимайтесь вы своими бизнесами, этими гешефтами своими, не лезьте.
Бегайте в посольство американское, получайте
деньги, деньгами, да.
Но только... не лезьте вы к нам.
А тут, оказывается, после убийства Немцова, они, значит, страдающая часть народа, которая требует запретить антимайдан, вот говорил у нас слушатели, да, митинги в поддержку Путина, Майдан называют «Черной сотней», и, оказывается, тиран Путин убил Немцова, по их словам. И вот интересно, что Чубайс Владимир Алексеевич, который для нас олицетворение либеральных реформ, стал в этой среде нерукопожатным неожиданно. А он все сказал, когда приехал на место.
И сказал одну фразу.
Он, Владимир Георгиевич, он все сказал. Он сказал, да, это власть, нетерпимость, там так далее, злоба, запрос на злобу, запрос на ненависть в стране. А потом он умудрился сказать слова, которые либералам не понравились. Надо нам всем остановиться. Власти, либералам, оппозиции, коммунистам, консерваторам. Вот этого мы простить не могут. Сразу же пошли вопли. Чубайс предал священные идеалы, значит, либерализма. Чубайс, значит, приспособленец. Они демонстрируют какое-то удивительное презрение к народу. Хочется им сказать, опомнитесь, господа либералы. Народ вас... Народ не желает... отвечать вам по заслугам, скажем так. Желает просто о вас забыть. Уезжайте там в свои, на Канары, да? Куда-то исчезните из нашей
поехать
жизни.
Поехать они поедут, да кто их туда возьмет?
Ну да.
Понимаете? Они... Вот Познер мучается, бедный. Как он, говорит, как я ненавижу, говорит, эту страну. Да. Вот это, что я здесь мучаюсь? Хотел бы уехать, а кто ж его пустит? Поставили, работай. Друг мой, трудись, отрабатывай.
А главное, говорят, атмосфера ненависти и злобы. Мы с вами помним, как и наши слушатели, большинство, помним для либералов благословенные 90-е, как они называют, когда на улицах взрывали предпринимателей, снайперы отстреливали каких-то директоров магазинов. Мы помним ту атмосферу злобы и ненависти, которая была разлита. Мы помним вообще все, что со страной происходило. Но самое главное, мне хотелось бы сказать, что бывали времена в России тяжелее. Но времени подлее, чем 90-е годы, не было. Мы помним, как атмосфера... Причем либералы-то какую ненависть в стране, атмосферу ненависти создавали? Они просто источали. Каждый либерал от Шендеровича до Макаревича источал ненависть к России, к русской истории, к русскому народу, к русским обычаям.
Еще далеко ходить в 90-е. Вот не так давно случилось несчастье у одного из наших самых высоких руководителей. Вернее, сын погиб.
Да, да.
Ну, загляните в блоги, загляните во всю вот эту вот либеральную СМИ там куда-то. И такой стоял вообще... Я даже не знаю слова какое-то.
Но это людоедство.
Как они глумились над горем отца, семьи, там все. Хоть кто-нибудь из как бы их оппонентов, из нас, кто-нибудь сказал на смерть того же Бориса Немцова хоть одно какое-то плохое слово. Хотя, так сказать, любовью мы, как минимум, да, к нему никогда не пылали и никогда его не считали за достойного человека, но никто не посмел оскорбить его уже теперь память, да?
А мертвым либо хорошо, либо ничего. И русские люди проявляют удивительную выдержку и терпение.
Хотя... Еще помятуя о том, что Великий пост.
Великий пост. Хотя, дорогие братья и сестры, я не могу слушать, когда из Немцова делают героя нашего времени. Широкая душа, красивый человек.
Честнейший.
Вы знаете, я
патриот.
Да, я не буду его осуждать и рассуждать о нем. Я только скажу одно. Борис Ефимович Немцов в июне прошел по Одессе маршем вышиванок.
Вместе с этой бандерой всей.
Да, он прошел в марш вышиванок с теми, кто сжигал 2 мая совсем недавно одесситов на Куликовом поле. Он хорошо знал, что там произошло. И Борис Ефимович Немцов вместе со всей нашей оппозицией бегал в американское посольство и подсказывал, как ввести наиболее болезненные санкции, чтобы, значит, изменить это. И поэтому, когда говорят, что он всем сердцем любил Россию, вы знаете, я сразу вспоминаю анекдот про наших либералов, да? Помидоры любишь? Есть, да. А так нет. Так вот, все наши либералы есть Россию любят, да? А так нет. Ну, отпели его, царствие ему небесное, может, Господь все-таки получил смерть такую внезапную, да? Но, правда, я посмотрел, что еще, оказывается, 2 года назад такой есть Вассерман, интеллектуал, знаток, он 2 года назад сказал...
Но этот-то все знает.
Это все знает. Он говорит, я бы перед выборами Владимира Путина, он сказал, я бы посоветовал на это время Борису Немцову скрыться либо за границей, либо спрятаться в любой российской тюрьме недельки на 2-3. Он говорит, почему? Да потому что, говорит, многим из них убитый Немцов гораздо полезнее, чем Немцов живой. Вот лучше ему в тюрьме посидеть. Кстати, Навальный на эти недели в тюрьму предусмотрительно сел на 15 суток, да? А Немцов... Но мы о чем говорим? Хочется либералам сказать, опомнитесь. Мы не хотим вас знать, мы вам и мстить не хотим за то, что вы со страной сделали. Ну, уйдите из нашей жизни, пожалуйста, да? Исчезните, либералы. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это понятно. Немцова, Чубайса, Фридмана, Кохи. Это другая страна. Хорошо. Вот давайте возьмем сейчас Суркова, Медведева, Путины.
Ну, все понятно.
Дальше,
да,
будем говорить сейчас.
Ну, да, да. Вы все правительство будете перечислять или как?
Нет, ну как же, зачем? Ну, дальше вот... Подождите, сейчас я скажу.
Вы знаете, ждать нет возможности. Ваша мысль и так понятна. Вы сказали о том, что либералы до сих пор находятся в правительстве. Вот это, кстати, удивляет. Либералы, те, которые сейчас на Болотной собирались, они требуют, чтобы их пустили в правительство. Вот Кудрин тот же, да? Либо Рыжков. Ребята, вы в правительстве сидели. Вы ничего хорошего стране не принесли. Мало того, кто у нас там либерал есть один? Дали ему Пермь, друг Немцова. Белых, да?
А, Белых.
Белых, да. А что он в Перми сделал? Он все деньги разрушил в библиотеке, дома культуры, а все деньги отдал Гельману на его выставке. Где кто-то из либералов что-нибудь хорошее стране принес?
А чем Борис Ефимович покойный запомнился
в
из великих дел? Да не в Нижегородской, а когда уже был там вице... Ну, кем он был вице?
Ну да.
Вице. Так он обещал всех пересадить на Волге. Так в итоге это не сделал.
Не сделал. Но слава тебе, Господи, что он завалил, но не потому, что он не старался, а потому, что вот слушатели Радонежа, все православные люди помолились горячо. И Борису Ефимовичу не удалось екатеринбургские останки вместе с Родзинским выдать за мощи святых царственных мучеников. Он даже и это дело провалил, порученное ему, скажем так, мировой закулисой, да, четко. Вот это масонское задание, которое было ему доверено, да, он это провалил, но он провалил не потому, что не старался, а потому, что народ православный помолился, и церковь наша православная сказала, ответьте на 10 вопросов, и тогда мы примем, как на эти 10 вопросов ответа как и не было, так и нет у фальсификаторов. Ну, а мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, сказать о том, что и Владимир Георгиевич Савичев, сегодня в нашей студии была запись с Алексеем Павловичем Козыревым, будут героями вечера очередного возвращения на родину, который состоится 19 марта, в четверг. необоримая нравственность русской культуры. Доцент кафедры истории русской философии Алексей Павлович Козырев, кандидат философских наук, киновед Александр Семенчуков и Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора телеканала «История», историк культуры, режиссер замечательный Борис Михайлович Конухов. А венчает этот вечер ансамбль «Сирин». 19 марта в Доме кино билеты, братья и сестры, в лавке Сретенского монастыря, в церковной лавке Богоявленского собора в Елохове, в книжной лавке «Кириллица» в Черниговском переулке, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римское, в книжной лавке домики Арины Родионы в Алексеевском монастыре, что в Красном селе. Братья и сестры, покупайте билеты заранее, если есть такая возможность. А тема вечера необыкновенная, необоримая нравственность русской культуры. Владимир Алексеевич, как и Владимир Георгиевич, уже были героями этого цикла «Возвращение на родину» не раз. И мне кажется, что вот эта тема сегодняшняя, она никогда еще не звучала. Необоримая нравственность русской культуры. А вспомним, как либералы относятся к русской культуре. И вспомним, кто именно создавал атмосферу злобы и нетерпимости, и что делали с русской культурой в 90-е годы. Владимир Алексеевич, член Союза писателей, недавно вы представляли в Доме русского зарубежья свою книгу, новое издание. Как она называлась? И
да, та же книга слов. «Сущее дается Богом». Расширенное и дополненное издание, она уже большая, увеличилась, там 21 рассказ, отдельно, как отдельное произведение, ну, около 600 страниц. Хорошо было воспринято.
Но там интересно, что там описывается не только ситуация на Балканах, вы были в подразделениях ООН и в Африке, вам приходилось.
Да, да.
В ситуация на Украине чем-то напоминает сейчас ситуацию в этих африканских республиках?
Где... Ну, она, конечно, напоминает. Конечно, все можно... К сожалению, у нас нет четкой такой хорошей аналитики. А если проанализировать те события, которые происходили совсем в недалеком будущем, то мы посмотрим, что оно частично повторяется. Мы только сейчас говорили, например, о сербском крае, все повторяется. В 2008 году то же самое, как сербский край, хотел повторить господин Саакашвили. Вы помните, напав на Цхинвал, на Южную Осетию. И все везде повторяется. Но дело в том, что как бы все ни повторялось, мы должны прекрасно знать, что у нас достаточно, у России достаточно особое положение. У нас всегда будут практически враги, и мы должны быть готовы в самых любых условиях, в условиях полной изоляции, например, жить, работать, трудиться, прекрасно знать, что мы являемся как бы лакомым куском. Понимаете, вот сейчас в данном случае на Украине происходит такая обстановка. Вы себе можете представить, например, даже что может там быть в ближайшем будущем, если, к примеру, ввести, например, миротворцев, ввести, например, американский, канадский, какой-то вот британский, австралийский батальон на границе между, например, Новороссией и Россией. Представляете, то есть туда вообще ничего не будет. И там сделают огромную базу, типа Бонсвилл, которая в Косово. Это гигантская база, американская, самая большая база, которая существует на планете за пределами Соединенных Штатов Америки. Будет еще больше базы, где будут использоваться все виды вооружения, где будет химическое, бактериологическое, какое угодно, понимаете, там все что угодно. Это огромнейший будет полигон. Поэтому это... Потому что там живут представители нашего русского мира. Это нашего русского мира. Поэтому, соответственно, желание, соответственно, будем считать так, у мировой закулисы именно подавить нас. Поэтому подавить наше желание. Потому что мы имеем все. Мы же не можем. Согласитесь, в нашем однополярном мире практически ни одной страны, кроме Российской Федерации, не выживет. А мы это можем сделать. Поэтому, конечно, мы имеем врагов, которые всегда нас будут стремиться уничтожить.
Да, а либералы нам... объясняют, сколько уже лет, третье десятилетие, о том, что у России врагов нет, не надо придумывать врагов. Спрашивали, дорогие братья и сестры, я слышал передачу священника Дмитрия Климова, и я выскажусь об этом позже. На мой взгляд, я думаю, мы обсудим те тезисы, которые священник Дмитрий Климов изложил в своей передаче. Должен вам сказать, что они меня просто не просто удивили. Я в патриотической упаковке таких либеральных, скажем, бредней, откровенно скажу, не слышал очень давно. Почему? Я смогу объяснить. Сегодня в эфире нет этого времени. Для этого нет времени. Но могу только сказать, что, конечно, мы должны внутренним своим деланием заниматься, внутренней душой. Мы сами себе враги. Но вот эти рассказы, которые повторял отец Дмитрий Климов о том, что мы себе сами, мы главные враги для себя, а врагов у нас нет, это прозвучало в этой передаче, я послушал, завуалированно. Это мы слышим постоянно от наших либералов о том, что никому мы не нужны, Россия никому не нужна, не надо лепить врагов из США. А главное, что у отца Дмитрия Климова очень созвучно всем нашим либералам оказалось убеждение, попытка нас убедить в том, что в стране создана атмосфера ненависти и злобы, а все надо строить на любви. Ну, а истории у него очень интересные были высказаны. Я думаю, что отвечу. Ответим. Хотел бы я, конечно, с этим отцом Дмитрием, с этим батюшкой, отцом Дмитрием Климовым оказаться в студии Радонежа. Может быть, он приедет, пригласить еще священников, экспертов и поговорить спокойно. Может быть, он просто не понял, что он сказал.
Вот эти вот все выступления, программные заявления, они все укладываются вот эту схему информационной войны, которая с нами ведется. Владимир Алексеевич не случайно сказал, что все события, которые он наблюдал там в Африке, где-то еще, они все как под кальку, да? Это не случайно, потому что всеми процессами руководят англосаксы, которые в свое время переняли это у нацистов, у фашистов. Было такое у них подразделение, которым командовал такой совершенно выдающийся товарищ, как Шмидт-Рор, лингвистическое подразделение, которое как раз занималось вот этими гуманитарными проблемами, решением, вернее, гуманитарных проблем. И, в частности, он, например, говорил о том, что достаточно чуть-чуть изменить язык, и вот это чуть-чуть изменение языка вызывает чуть-чуть изменение нации самой. Да? И вот смотрите, что сделали с хорватами, что сделали с украинцами, и мы видим, кто не скачет, то и москаль.
Хотя сербы сейчас с хорватами один народ.
Абсолютно.
Язык даже один, сербо-хорватский.
Теперь дальше, что у нас происходит? Вы посмотрите, сколько раз на центральных каналах поднимался вопрос о легализации мата. Совсем недавно представители нашей культурной интеллигенции, вроде как православные люди, там, Хотиненко, этот самый
Михалков,
да? Те тоже, значит, ратуют, да? Угу. Что это такое? Они просто не понимают, что это все технологии, которые приводят к изменению сознания и вообще к изменению как бы сущности. Так вот эти ребята, Шмидт-Рор со всеми сотоварищами и со всеми документами в 1945 году бесследно исчезли. Чтобы понять, куда они бесследно и как они исчезли, можно понять по тем технологиям, которые сейчас везде вылезают, да? И кто их, так сказать, внедряет.
Кстати, посмотрите, какая очень, как правильно говорить, сейчас идет активнейшая фаза информационной войны. Посмотрите, если мы откроем интернет, сейчас сразу колоссальное количество сайтов, украинских сайтов появляется, где интерпретируют те или иные события, где-то что-то изменяет, где-то сущность меняет, где идет полностью трактовка какая-то различная. Очень интересно. То есть американцы в данном случае, поскольку это подконтрольно является полностью их территория, они очень активно участвуют в вот этой информационной войне.
Но очень сейчас активно. Создаются в Англии, мобилизовали 1200 блогеров, одели на них форму и создали еще одну бригаду кибер этих воинов, да, для войны с нами. На Украине сейчас создают новые войска. И я еще раз, дорогие братья и сестры, должен сказать о том, что сейчас записка пришла. Я хотел бы подробно вместе с батюшками некоторые тезисы из выступления отца Дмитрия Климова обсудить. Почему? Потому что слова вроде бы сказаны правильно, но эти слова мы говорим на Радонеже 25 лет. О том, что не надо пить, о том, что мат – это угроза, о том, что разводиться нельзя, о том, что надо рожать детей.
Но прелюбодействовать, когда воровать и так далее. Это мы знаем не только последние тысячи лет.
Это все понятно. Но когда отец Дмитрий Климов объясняет казакам о том, что в стране создана атмосфера ненависти, а надо строить все на любви, ненависти и злобы, я хотел бы сказать только два слова. И мы хотим, как он сказал, у нас многим очень сильно хочется повоевать с кем-то. Я хотел бы ему дать послушать песню еще раз. «Хотят ли русские войны?» Знаменитую песню. Она сегодня стала очень актуальной. Среди моих знакомых очень много людей, и Владимир Алексеевич, мы знакомы много лет, Владимир Алексеевич воевал в Афганистане, был на Балканах, все это видел. Среди наших друзей много людей, которые вообще из войн не выходили. Таджикистан, Кавказ потом, да, как в этой песне знаменитой. Да. А потом Атыбаты, Чечня, да, оставили на сердце боль утраты. Такого количества людей, как у нас, которые воевали, знают, что такое война, и хотят мира, не хотят войны, ни в одной стране больше нет, поверьте, братья и сестры. И у нашего народа генетическая память. Мы не хотим воевать, мы не хотим войны. Но неужели отец Дмитрий Климов не видит, что война уже идет на нашей земле? Убивают русских людей, десятки тысяч. И те, кто едет, они не потому, что, как либералы говорят, и он сказал, чувство ненависти, да, и злобы. Люди едут на Донбасс защищать людей, потому что они любят этих людей. И большинство людей, Владимир Георгиевич, сейчас просто еще одно слово. Большинство людей, вот сдвиг был, и у ребят-добровольцев, и у тех, кто на Донбассе сражается, именно после Хатыни в Одессе, после сожжения людей в Доме профсоюзов. Они туда поехали, потому что они хотят защитить. Это там воюют не из-за ненависти, как наши отцы и деды воевали. И молодой офицер Владимир Алексеевич, отец, наши отцы все, Владимир Георгиевич, мой отец, они воевали не потому, что они фашистов ненавидели, хотя ненавидели тех, кто принес горе и смерть на нашу землю. Они воевали, потому что родину любили. Понимаете, вот это вот передергивание, нет у нас сейчас системы ненависти. И когда он говорит, что патриотически, вам кажется, что это патриотический подъем, чувство сплочения, да у нас патриотический подъем и чувство сплочения действительно возник, когда люди видели, что Крым, Севастополь вернулся в Россию, и называть это чувством ненависти. Вот это есть, наоборот, понимаете, это либеральное передергивание.
Есть элемент информационной войны, подмена понятий.
Подмена
манипуляции. Вот, все. Главное слово. Но я хочу сказать одну вещь. У него там есть центральная фраза, Виктор Александрович. Да. Когда он говорит, что он вот все это говорит, да, и потом резюмирует, что нечего сопротивляться, если нет на это достаточных сил. Он считает, что если нас придушили, то и нечего, так сказать, заведомо знаешь, что мы
говорит,
проиграем.
Раз мы такие плохие, грешные, то куда нам деваться?
Нет-нет-нет, там именно о том, что если мы слабые, мы просто как бы
не имеем права
не понимаем, что мы слабые, что мы заведомо обречены на поражение.
Да-да,
есть. Он призывает не сопротивляться. Вот что он говорит.
Да-да.
Да пусть потихонечку дадут, а мы будем молиться сидеть.
Да, будем... Нельзя воевать, потому что нам...
И будем любить своего врага.
Но он, правда, говорит, что нельзя допускать даже мысли о мировой войне. Так мы-то эту мысль не допускаем.
Мы как раз и предотвратить хотим.
Мы хотим предотвратить. Да, и глава нашего государства, и Лавров, да? Мы все пытаемся сделать, чтобы войну... Но они же к нам пришли. Война-то где идет? На нашей земле. У нас звонок последний. Если можно, коротко говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, уважаемый Виктор Александрович, гости, коротко. Вы знаете, я вас очень попрошу помолиться за Алексея Борисовича Мозгового. Сейчас прошла информация о том, что принято решение о уничтожении его бригады. Это первое подразделение, которое...
Призрак, бригада «Призрак», да.
Да, которое, ну, со времени основания движения ополчения, то есть СБУ захватывало Луганске, и наиболее боеспособная часть... Единственное, что еще хочу добавить, что Плотницкий и Захарченко были поставлены Сурковым во главе республик именно во исполнение вот этого плана изуверского по вводу миротворцев. Тогда Минские соглашения летом, когда они появились, их никто всерьез не воспринимал. А сейчас они...
Дорогая слушательница, простите, что вас призвал. Это все, понимаете, я почему вас прервал? Потому что это все доводы. Это домыслы. Сейчас я объясню. Можно по-разному относиться к Плотницкому, можно по-разному к Захарченко, можно по-разному к Мозговому. Я просто хочу вам сказать о том, что я знаю. И Владимир Алексеевич, как начальник оперативного отдела танковой армии, подтвердит. Поверьте, за 3 месяца из отдельных подразделений создана более-не-менее боеспособная армия Новороссии. Созданы бригады номерные. Бригада «Призрак» Алексея Мозгового, боеспособное подразделение, очень славное, и Мозговой замечательный человек, очень храбрый. Но сейчас идет там, в армии должно быть единоначалие. и от того, что не было единоначалия, могу вам сказать, просто вы, может быть, не знаете, были потери тяжелые среди ополченцев. Хотя, конечно, несравнимы с потерями войск карателей, но потери были серьезные. И давайте не рассуждать, не слухами пользоваться, да? Я уверен, что Мозговой – это достойнейший человек, достойнейший командир, его бригада вольется в армию в Луганской республике. А в армии, поверьте, должно быть единоначалие, понимаете? И все подразделения должны действовать по единой системе. Ну, Владимир Алексеевич лучше меня может это сказать. Поэтому не надо нагнетать панику. И, кстати, не хочу слушать о том же Александре Захарченко, потому что я вижу, человек два ранения получил. На передовой он был все время, понимаете, он местный житель, и говорить о том, что это все люди Суркова. Давайте,
там
давайте
очень
не
сложные
быть,
процессы
очень
происходят.
Сложные процессы, да.
Мы многого не знаем, да. И не надо вот уподобляться там кому-то, впрягаться в эти слухи, они специально муссируются кем-то.
Владимир Алексеевич, Владимир Георгиевич, да. Приднестровье, в котором вы были, мы все это помним хорошо, да. По Приднестровью. Командиры, да, что происходило, да, мы все... Да, ну что говорить, дорогая слушательница, поверьте, все очень сложно, особенно когда идет гражданская война, говорить об этом нелегко, да. Вот, завтра память Сталина, завтра вот он был против плохого. Но Иосиф Виссарионович не только против плохого, я думаю, что мы помолимся о рабе Божьем Иосифе. Может быть, некоторых наших слушателей это, конечно, приведет в ужас, но я хочу вам сказать, что святейший патриарх Алексей Первый отпевал Сталина, и когда его одна монахиня спросила, а как же вы, ваше святейшество, как же вы молились о безбожнике? Он сказал, я молился не о безбожнике. Вот все, что он мог сказать. И поэтому, конечно, сегодня, когда идет война с вновь возродившимся фашизмом, да, мы вспоминаем всех победителей фашизма, всех победителей 45-го года, и у каждого из них висела медаль. У каждого, кто прошел войну. Медаль как, Владимир Алексеевич? За победу над Германией, да? Что на ней написано, на этой медали? Профиль генералиссимуса и надпись. За победу над Германией. Наше дело правое. Ваше на реверсе. Мы победили. Вот уверен, что победим и сейчас. А, конечно, кто... Я никого не призываю из тех, кто его считает тираном, ущадием зла. Но те, кто может помолиться верховным главнокомандующим нашей стране, нашей страны в этой войне, то, конечно же...
Ой, сам он говорил, и мы надеемся, что скоро, рано или поздно необходимые документы все-таки будут открыты, если, конечно, остальные библиотеки не сгорят. Вот. И мы еще много чего интересного узнаем про эпоху Сталина и про самого Сталина.
И про цивилизованное тоже, сообщество, да, кто эту войну затеял, да. Англосаксы как за ней стояли. Дорогие братья и сестры, меня спрашивали, поездка не состоится, к сожалению, 7 марта к чудотворным иконам. Мы с вами к чудотворным иконам Матери Божией поедем 28 марта в праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Суббота Акафиста, похвала Пресвятой Богородицы. Кто желает, звоните по телефону. 8-903-151-61-14. Поездка посвящена иконе Матери Божией Умиления, преподобному Серафиму и другим нашим великим святыням. Ну, а Владимир Алексеевич, как вы думаете, все-таки ваши ощущения? Понимает руководство Новороссии о том, что нельзя вводить этих миротворцев западных?
Я думаю, что они понимают. Я думаю, что они сознают...
Судя по реакции Лаврова, который говорит...
Судя по реакции Лаврова, потому что он очень опытный человек, кстати, он же был до этого был специальным представителем Российской Федерации в ООН. Он очень опытный человек и всю прекрасную эту кухню знает. Он знает все внутренние процессы, которые происходят в этой организации. Поэтому он четко и ясно дал понять всему миру, что надо выполнять Минские соглашения, а миротворчество пока дело у нас не идет.
Но без нас невозможно вести миротворцев.
Они будут стараться России. Делать, конечно, и украинцы сразу же, вы поняли, что они сразу же поставили, в известность поставил всех, господин Порошенко, что Россия не имеет права вводить миротворческие войска на территорию Юго-Востока Украины.
А Белоруссия, Казахстан?
Возможно, они имеют, но вот по России он сказал однозначно. Насколько что? Здесь как бы граница имеет
общую границу. Но без нас миротворцев никто не войдет.
А без нас там миротворческое движение, оно просто как таковое. Там же что не будет охранять? Кого не будет охранять там миротворцев? Можете представить, сенегальский какой-нибудь батальон будет стоять, ганский батальон, нигерийский батальон.
Все говорят по-русски, все выглядят одинаково.
Все одинаково.
Кого от кого охранять? Да.
Ну, наша передача подошла к концу. Благодарю вас, дорогие братья и сестры. Сегодня в эфире радиостанции «Радонеж» был Владимир Алексеевич Азаров, кандидат политических наук, профессор, и Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора телеканала «История». Благодарим вас. Вел передачу Виктор Саулкин. И молимся в это время Великого Поста, особенно молимся о наших братьях и сестрах, страждущих на Украине, о том, чтобы Господь послал мир на эту русскую землю. Спасибо, дорогие братья и сестры, за внимание. Пресвятая Богородица, спаси нас.